Рассказы из русской истории.
Здравствуйте, это программа Владимира Мединского «Рассказы из русской истории», в студии Кирилл Гришин. С нами на связи доктор исторических наук, профессор Владимир Мединский. Здравствуйте, Владимир Ростиславович.
Да, добрый день.
И также на линии кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России Сергей Рыбаков. Сергей Петрович, добрый день.
Добрый день.
Тема нашего эфира – граф Уваров, министр народного просвещения Российской империи в первой половине XIX века и Уваровская триада – православие, самодержавие и народность.
Да, мы на прошлой неделе начали этот разговор. Разговор довольно сложный, потому что он такой носит теоретический характер. И мы с Сергеем Петровичем начали с рассказа о самом графе Уварове как о человеке, потому что без понимания, откуда взялся этот, ну, наверное, один из последних политических романтиков Николаевской России, сложно понять, какие смыслы он закладывал в эту формулу, формулу необычную, формулу, как бы, которую мы пытаемся понять, осознать сегодня, в споре о том, нужна ли идеология современной России и современному государству. Ну вот граф Уваров, Сергей Петрович, мы говорили о том, давайте напомним буквально в двух словах его рождение и биографию, потому что, может быть, у нас есть слушатели, которые прошлую передачу пропустили. Кто он, откуда взялся? Уваров чуть младше Александра I. Это на самом деле деятель Александровской поры. Родился в 1786 году в семье столбовых дворян Уваровых, в семье военных на самом деле, потому что отец его полковник гвардейского полка, лейб-гвардии гренадерского полка, погиб на войне со Швецией, когда маленький Сережа был совсем еще крохой. Дед, кстати, Уварова тоже военный и тоже погиб на поле боя во время известной Семилетней войны. То есть вот такой вот тяжкий крест русского военного дворянства. Мать Уварова, по-моему, Головнина в девичестве, вдова, воспитывает трех маленьких детей. У него учитель французского, иммигрант из Франции, аббат, страшный ненавистник республиканства, который в свое время бежал оттуда, от якобинцев. Естественно, с самого юного возраста старался прививать маленькому Сереже монархические взгляды. Но вот что интересно, Сергей Петрович, вы с нами, нет?
Да.
Мы остановились. Я вспоминал биографию графа Уварова. Дело в том, что у него и отец его, и дед погибли на войне, они военные. Вот дед погиб в Семилетнюю войну, отец во время войны с Швецией, кажется, когда... Уварова воспитывала мама, вот, вдова, воспитывала троих детей. И вот в числе его воспитателей был еще французский аббат, который бежал от французской революции. И, по-моему, кто-то был у него в воспитателях из известных. Мне кажется, что чуть ли не отец Менделеева. Вы не помните?
Нет? Ой, не если бы Менделеева, я бы точно знал об этом.
Да-да-да, вот у меня это нет. Я пытаюсь вспомнить, но как там очень почему интересно, фамилии связывались с Уварова, Спиранского и Менделеева.
Мне посчастливилось бывать в Шахматово, и не только Шахматово, но и в музее-квартире Блока Питере. Так что я знаю историю этой семьи. Я бы обязательно отметил, что там была какая-то... Но я ни разу не слышал.
Да, ну вот почему Уваров... Очень талантливый молодой человек, попадает на службу сначала в коллегию иностранных дел, работает в посольствах за рубежом, знает множество языков, пишет стихи на языках, знаком с Гёте, с Гумбольдтом, переписывается. Тогда были ученые, они же государственные деятели, они же дипломаты универсальных, энциклопедических знаний. Кстати, энциклопедизм Уварова, то, что он знал все обо всем, подчеркивали даже самые большие его ненавистники, такие как будущий историк Сергей Соловьев. Он замечательно, да, пишет стихи на французском, на немецком, замечательно рисует, сохранились рисунки Уварова. И как-то, когда его спросили, Пене, по-моему, молодого дипломата, что есть для него счастье, он ответил: для меня счастье – это когда-либо стать министром народного просвещения и таким образом способствовать просвещению в России. В общем, можно сказать, что счастья он добился, потому что спустя несколько десятилетий эту должность из рук императора Николая Павловича получит. А пока он женится на блестящей невесте богатой, Разумовской, которая дочь Разумовского, действовавшего на тот момент министра народного просвещения. То есть переходит на работу в Министерство казначейства, где становится со временем попечителем Северо-Западного учебного округа. Сейчас такой у нас нет институции, но тогда каждый университет формировал под собой учебный округ согласно Александровской образовательной реформе. И вот в рамках этого учебного округа предполагалась определенная вертикаль в части просвещения от буквально церковно-приходской школы и далее через училище, гимназию к университету. А все этим была небольшая, совершенно крошечная бюрократическая настройка в лице попечения округом. Вот таким попечителем округа был Сергей Уваров. Число его главных, ну там много чего хорошего он сделал, и занимался учебными программами, открытием новых гимназий, но главное, чем он должен быть памятен всем, особенно петербуржцам, собственно, преобразование Петербургского педагогического института, его резкое расширение и преобразование его в Петербургский университет – это идея и результат деяния Сергея Уварова. Поэтому в общем, Петербургский университет имени Жданова – это такой, в общем, оксюморон. Уж коли он должен быть кем-то, то только имени Уварова, так же, как Московский имени Ломоносова. Вот. Но об этом мы, наверное, поговорим отдельно. Сергей Петрович.
Да.
Хотели бы еще что-то про личность Сергея Уварова добавить, прежде чем мы перейдем к обсуждению его идеологии, его идей?
Ну, главное сказано, а какие-то детали, может быть, по ходу.
По ходу? Вот смотрите, поговорим еще об отношении Уварова к истории. Ведь он преподавание истории, будучи министром просвещения, ставил во главу угла. Именно при Уварове вообще стали изучать системно историю Отечества. До этого как такового обязательного предмета не было. Вот что из подходов Уварова к изучению истории мы сохраняем сегодня, а что считаем неправильным?
Лично мне, ну, как я уже говорил, выпускнику педагогического университета, с именем Уварова, может быть, оно просто под интердиктом было в свое время, не приходилось сталкиваться. Там, начиная от Пестолуца и кончая советскими педагогами 20-х годов, все изучалось. А вот имени Уварова я никогда не слышал в области вот вклада, в том числе в истории.
Это жертва идеологии. Уваров же консерватор, как мы могли его...
Преподавание истории. Кстати, вы обратили внимание, что вот в этом перечне, как мне хотелось, ну, в свободное время, я, конечно, прочту обязательно, вот это название «О преподавании истории относительно к народному воспитанию». Это вот 700 с лишним страничный том. Это я прочту обязательно. Ну, позже, конечно. Так что у него есть такая работа, вот... Просто он стал жертвой, наверное, идеологии в определенный период времени.
Ну, Уваров считал себя в то время в первую очередь специалистом по древностям, по античности, греческой и римской филологии. Причем, наверное, один
из лучших учёных. Я услышал имя Уварова, когда проходил практику в историческом музее по завершении первого курса. Вот тогда я впервые услышал имя Уварова. Ну, потому что там целые залы связаны с Уваровым и его коллекциями. В историческом музее в Москве. Так что в этом смысле это было известно. Просто это может быть...
Да, Уваров как раз был инициатором открытия учебного заведения, изучающего Восток, как в Москве, так и факультета Востока, насколько я понимаю, или школы Востока в Петербургском университете.
Да, да.
Вот, для востоковедов это просто, ну, по сути, отец-основатель их специализации, их профессии в Российской империи. Вот, кстати, сказать это интересно так, то, да. Что, да, интересно то, что Уваров увлекался Востоком, у него была замечательная коллекция восточных рукописей и каких-то музейных редкостей восточных. Все он тоже впоследствии его сын подарил России, подарил государству. Так вот, и Уваров увлекался Востоком не только из каких-то идеалистических соображений, но и из соображений прагматических. Все-таки, будучи министром, членом правительства, сенатором впоследствии, членом Государственного совета, Уваров видел в Востоке перспективы развития для России. Он, кстати, был одним из первых, кто высказывался о грядущем упадке Европы. Потому что европейская цивилизация заходит в тупик. И развитие свое, и интересы Россия должна в первую очередь черпать и искать, ориентируясь на Восток, да, в сторону Китая, Средней Азии, Индии, Японии и прочее. Вот эта вот идея Уварова тогда звучали очень странно, а сейчас очень интересно и актуально. Сергей Петрович, что вы скажете?
Вы мне напомнили вот Индию, Китай, Япония, Китай, Япония, Корея, да? Знаменитый фрегат «Паллада» Гончарова. Если будет время, найдите этот кусочек там внутри. Меня это поразило, до глубины души поразило. Он сказал, что эти страны, внимание, Китай, Япония и Корея, они имеют будущего, потому что они не государственники, по сути. Вот это мнение писателя Гончарова. Вот. Но он ошибся по существу. Так что эти страны в конечном счете в конце 20-го и начале 21 века, они же лидирующие, что там говорить. Так что в этом смысле Уваров, может быть, опередил свое время. Не все понимали значение этих стран. Вот. Последний раз в нашей традиции российской, об этом скажет Примаков, но уже вот последние 30 лет, когда было правительство Примаков, Масляков и так далее, он впервые сказал о восточном, потому что изначально только на Запад ориентировался, а он сказал о восточном. Так что эта традиция, видите, она какими корнями уходит туда, восточная я имею в виду.
Вот считается, многими исследователями считается, что формирование русского консерватизма, оно, собственно, началось не с Уварова, а главным образом с Карамзина, вот как Колумба русской истории. И вот то, что взгляды Карамзина на историю России, на самодержавие, православие и народность, собственно, и определили, сильно повлияли на Уварова. Сергей Петрович, так ли это, как вы считаете?
Я думаю, что да, потому что я уже говорил, еще раз повторю, для меня сам факт знакомства с запиской о старой и новой России Карамзина, Уваров знакомился, он дорогого стоит, потому что эта записка не печаталась, официально не печаталась. Вот. И он связан напрямую, конечно, с этой традицией. Это мое вот мнение по этому вопросу.
А что вообще пугало Николая, Карамзина, Уварова в Европе? Вот что их пугало? И пугало ли что-то, или это тоже миф? В европейском прогрессе, в секуляризации?
Это уже стало притчей во языцах, что Николая пугало декабристское восстание. Но это уже, как вам сказать, набившую оскомину воззрение. Потому что после этого был 30-летний период для того, чтобы как-то выразить себя как государство.
Да.
Так вот, Николай, он выразил себя. Выразил в полном смысле этого слова. Вот. Причем именно вот в консервативном направлении. А Уваров просто один из тех людей, которые там Егор Конкрин, министр, там другие министры, что называется, первого ряда Николаевской эпохи. В этом смысле он заслуживает. И вы знаете, вот я когда сейчас говорил о работе Синти Виттекер, мне просто до глубины души обидно, что у нас нет, у нас есть даже о Константине Победоносцеве 2-3 года назад вышла книга. Вы только вдумайтесь, в серии «Жизнь замечательных людей», когда там какие-то 30-40 лет назад его называли А. мракобесом, Б. махровым реакционером и так далее. И вот выходит книга в серии «Жизнь замечательных людей» Константин Победоносцев. Полонов, автор Полонов. Так вот, мне обидно, что нет книги в серии «Жизнь замечательных людей» об Уварове. Он заслуживает этого.
Ну, вообще, да, есть ниша для какого-нибудь талантливого журналиста с историческим образованием. Сделать действительно хорошее.
Просто странно, что вот взоры очень медленно обращаются. Ну, если считать, что не хочется называть там чьи-то имена 30-летней давности, там 91-92 год, когда отрицалось всякое проявление государства и государственности, то сейчас настало время. Просто одномоментно оно не может. Когда намерзла большая глыба льда, одномоментно растопить его невозможно. Нужно время. Нужно время. Вот. Думаю, что наступит такой момент, когда взоры обратятся и к, как вы сказали, талантливых журналистов, к фигуре политической портреты наиболее точно. Уже наших авторов.
А вот есть такая точка зрения, что Уваров якобы собезьянничал, и вот эта идея самодержавно-православной триады была им полностью заимствована у немецких, которых он хорошо знал, безусловно, немецких философов, романтиков, романтиков-националистов эпохи борьбы с Наполеоном.
Кант, Гегель, там другие, то, что называется немецкая классическая философия, он мог использовать, вполне мог. Да вспомните того же князя Андрея из «Войны и мира», Герда, там еще кого-то он называл, Пьеру Безухову. Они интересовались, они читали, это вызывало у них неподдельный интерес. Вы понимаете, не высосанные из пальца, а неподдельный интерес. Когда он с Пьером Безуховым говорит, что это учение Гердера. Вот. Поэтому я не удивляюсь, что в ту эпоху могли обращаться к немецкой классической философии.
Значит, идеи витали в воздухе.
Да. Тем более, что вы понимаете, одно дело наследие французской революции, Великой революции, и совершенно другое дело наследие, помните, у Блока, сумрачно-германский гений. Вот это и есть сумрачно-германский гений, который тоже вызывал интерес. Вот, потому что реакция Германии, она, собственно, и не была еще тогда Германией, она совершенно четко отразила вот эту восприятие французской революции и ее идеи французской революции.
Ну а вообще чисто фонетически, лексически, не звучит ли, на ваш взгляд, формула самодержавия, православия, народность как антитеза свобода, равенства, братства?
Да, об этом исследователи тоже пишут, современные, я имею в виду. Может быть, это не лобовое сравнение, но оно на уровне ассоциативного восприятия. Ну, так, как стихотворное там стихосложение, типа «Свобода, равенство, братство», а здесь православие, самодержавие. Есть, связь есть, конечно.
Ну да, вместо свободы вы получаете самодержавие, потому что это есть ответственность. Вместо равенства – православие, потому что это единая духовность, а в церкви все равны. Это есть наша версия равенства, все равны перед Богом, все равны в храме, и помещик, и крестьянин, и граф, и крепостной. Ну а вместо непонятного абстрактного братство, пожалуйста, народность. Мы единый народ, мы братья. Вот. Мы все говорим на русском. Мы все русские.
Ну, потом уже в Александровскую эпоху, когда выйдет первый том «Войны и мира», знаменитые в кавычках, «Штрафы за французский язык» в салоне Анны Павловны Шарар. «Штрафы за французский язык». Вот вам пример того общества, высшего и, в первую очередь, петербургского, которое ориентировалось вот на эту французскую, франкофильскую направленность.
Да, да. Тогда, значит, я бы вот на чем бы еще сказал. Сегодня, рассуждая о любой исторической эпохе, всегда есть риск осовременить, начать смотреть на события минувшего с сегодняшней точки зрения. А это ведет к утрате понимания, а иногда даже к окарикатуриванию, что ли. Вот довольно примитивно. Я помню советские учебники, как примитивно трактовалась теория официальной народности, такой казенный патриотизм. Да.
Отвечаю на ваш вопрос. Мне всегда это было глубоко чуждо, как историку, вот, осовременивать. Но вот эта сама триада, ее название, официальная триада, оно возникло не при Уварове. Был двоюродный брат Чернышевского Александр Пыпин, литературовед. Вот, и он ввел, это уже 60-е и 70-е годы, он ввел вот эту концепцию триады, что а во времена Николая такого не было названия. Так что традиция в некотором смысле продолжалась. Традиция в некотором. Через Пыпина, через более поздних народников и революционных, и либеральных, и начало 20 века эсеры – это уже неонародники. Она продолжалась, конечно. Может быть, просто имя самого Уварова не использовалось, но сама идея продолжала. Ну, там пара минут еще есть или уже все истекло?
Одна.
Революция 5-го года во многом, наряду с 1 марта 81-го года, она нарушила эту эстафету, потому что известные события, убийство Александра II, кровавое воскресенье, так, в принципе, она продолжалась. Вот.
Хорошо, давайте мы сейчас уходим на выпуск.
Мы прерываемся,
на выпуск новостей, да? Хотелось бы в конце, я, наверное, поговорим о работе Уварова в качестве министра народного просвещения, собственно, что он делал. Уваров и цензура, вот есть еще один такая мифология.
Да, мы не касались этой темы.
Уваров – страшный цензор, да. Все запрещал, журналы закрывал, писателей сажал, Достоевского забрил солдаты. Значит, и хотел казнить. Вот. Это первое. И второе, надо поговорить непосредственно о государственной идеологии сегодня, о том, в общем, может ли понимание уваровской триады чем-то помочь нам сегодня или только мешает? Вот. Все, увидимся после и услышимся после выпуска новостей.
Это мои слова, Владимир Ростиславович. Да, через пару минут продолжение программы. В эфире доктор исторических наук, профессор Владимир Мединский и кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России Сергей Рыбаков. Это программа Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». Далее новости. Вернемся через несколько минут.